Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Алексея Клименко.
Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире и возлюбил до конца. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был перепоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, Тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь и уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. И, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я обмакну кусок хлеба и подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делай, делай скорее». Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он принял кусок, тотчас вышел, и была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. И если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь пойти теперь за мною, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Вот такие интересные слова. И опять-таки Иоанн здесь отличается тем, что он пишет не то, что пишут синоптики. Потому что во всех Евангелиях, ну, Матфея, Марка и Луки, на передний план выходит сам факт установления вечери Господней. Но мы знаем, это самое позднее Евангелие, и Иоанн написал его, понимая те вещи, которые на момент написания других Евангелий понятны не были. И он пишет не столько о вот таинстве Евхаристии, да, причастии, которое мы совершаем. Он пишет об омовении ног. Потому что понять, что происходит там, важнее. И без этого понимания мы никогда не поймем, что такое причастие. И события очень интересно разворачиваются. То есть до этой секунды, до вот этого повествования Иисус был, ну, настоящим пастырем. Он шел к своей цели, люди шли за ними. Он исцелял, он изгонял бесов, да, он проходил сквозь опасность. Он являл силу Божью, знамение Божьего. Но после того, как он вернул к жизни Лазаря, ну, если так говорить, его как будто кто-то подменил. Иисус понял, что настал его час, и он меняет, скажем так, схему развития событий. И теперь в любви, в смирении, в нежности, в уничижении он встречает вот эти самые последние, самые страшные часы своей жизни. Суть этих всех событий заключается в том, вот как пишет здесь Иоанн, что Иисус хотел явить любовь своим ученикам и нам с вами до конца. Это слово «до конца», оно очень важное. Это значит «до последнего предела». Это вот как мы вльем чашку воду, и чашка переполняется. То есть все, она больше никогда ничего не уместит. И в этом смысле то, что происходит в этой главе, то, что описывает Иоанн, дает нам, должно дать нам понимание о том, что больше любить людей нельзя. Это предел. Ну, если говорить более философски, да, Бог, Отец любит нас так же, как Он любит Своего Сына Иисуса Христа, одинаковой любовью, просто в силу того, что по-другому Он любить не может. Но здесь Иисус в Своей человечности показывает нам ту степень любви, которую Бог к нам имеет. И мы знаем максимальную степень, как говорил Спаситель, что если кто положит жизнь свою за друзей своих. И мы видим здесь, что Иисус, Он не просто за друзей своих кладет жизнь, Он кладет жизнь за тех, кто Его ненавидит. И здесь очень интересно, Иоанн дает нам такие намеки. Ну, например, в 4 стихе он пишет: «Встав с вечери, снял с себя с верхнюю одежду, взяв полотенце, перепоясался, влил воды в умывальницу и начал умывать». То есть, иными словами, Иоанн здесь играет на смыслах. Вот эти ключевые глаголы, там, «встал», «перепоясался», «начал умывать» – это те же самые глаголы, которые используются в установлении Евхаристии. И здесь сказано следующее, что он знал, что и шел, и к Богу исходит. Он знал, что настало время перейти к Отцу. И мы знаем, что Пасха, если переводить, это переход. Да, мы знаем, переход из Египта в землю свободы. И здесь Иисус понимает, и символически он совершает это очень важное событие. Потому что что мы празднуем в Пасхе? Мы празднуем, наверное, два самых важных перехода. Первый переход – это переход из смерти в жизнь. И второй переход – это переход из сиротства или вообще вражды с Богом в любовь Божью. И самое, наверное, потрясающее, что мы исповедуем, что сегодня на этой земле каждый из нас имеет ту же близость с Отцом, которую имел Иисус, живя на земле. И эти вещи, они и смиряют, и даже не знаешь, что с этим делать. И это самый потрясающий, наверное, переход, что сегодня каждый из нас имеет точно такой же доступ к Отцу, который имел Иисус в его земные дни. Вот чем важен этот переход. Иначе бы, да, вот почему Павел говорит, что без Пасхи это все невозможно. Потому что кто еще сокрушит барьер греха? Кто еще даст человеку жизнь Божию? Как еще Дух Божий может войти в человека, жить на глубине человека и творить такие потенциально невероятные дела? И еще один такой образ. Мы сейчас такие технические детали обсудим. Почему? Потому что очень важно понимать, как Иоанн пишет. У него все в деталях. Вот здесь «снял с себя верхнюю одежду» написано. Это еще один символ, но прежде всего того, что Иисус снял с себя божественность и пришел сюда на землю как человек. Он уничижил себя, принял в образ раба, да, как сказано в послании филиппийцам. Но еще один образ, что то же самое делал священник, он снимал свои одежды перед священнодействием. Иными словами, Иисус говорит, что вот Иоанн говорит, что то, что здесь описано, это не просто какая-то сцена, это не просто часть событий, это не просто вот что-то, что мы переходим, делаем и переходим к основным, так сказать, событиям повествования, а именно вечере. Нет. Он говорит, что в настоящий момент, умывая ноги своим ученикам, Иисус делает то, что делает священник в храме. Настолько это наполнено смыслом. Что еще хочется сказать? Зная, вот с того времени, вот как здесь Иисус моет ноги ученикам, когда произносятся вот эти слова «явил делом, что возлюбил сущих своих в мире до конца», у Иоанна любовь превращается из существительного в глагол. То есть это всегда действие, это всегда что-то живое, это никогда не статично, не теоретично, а всегда глагол. И это, наверное, самое потрясающее, что сделал Иисус, наверное. И мы от этого отходим в современном мире благодаря греческому построению всякому. Что мы христианство превращаем в какие-то вещи, которые мы обсуждаем. Вещи, которые мы думаем. Вещи, которые живут в нашей голове. Для Христа, и он очень хотел, чтобы для его учеников христианство было любовь, которая действует ныне, прямо сейчас. Вот почему он говорит, заповедь новую даю вам. Новизна ее не в том, что она теперь новая по сравнению с Ветхим Заветом. Нет, она нового качества, и она всегда здесь и сейчас. То есть новая по своей сути. Потому что христианство не может быть, знаете, церковь не может быть моргом, где мы храним умерших. Церковь – это как инкубатор, где мы постоянно рождаем новую жизнь. И это, наверное, самый большой переворот, который принес Иисус Христос. Это та вещь, которой церковь в исторической действительности все никак справиться не может. Что мы не просто храним, да, вот консервируем прошлое и храним его от будущего. И это может в нашей жизни происходить, что мы законсервировали какие-то вещи для себя, мы там что-то для себя решили, и мы вот это все охраняем от всяких изменений. Новая заповедь, она вот почему новая, потому что реальность меняется, люди меняются, контекст нашей жизни меняется, болезни, которые нас окружают, там, моральные, социальные, физические, они меняются. И из-за того, что стоят новые вызовы, и все вокруг нас обновляется, любовь и проявление этой любви или выражение вечной жизни, оно тоже должно измениться. Вот почему оно новое. И здесь вот очень важные вещи, но мы о них говорили, я не буду останавливаться долго. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, что Он от Бога и шел, и к Богу исходит. Вот это, наверное, одна из важнейших предложений, которые мы должны уместить в свою жизнь. То есть знать, кто мы, знать, откуда мы, знать, куда мы, и знать то, у кого вся сила. Потому что это основание нашей личности. Это основание всего того, как мы живем. Потому что если мы не приняли кто мы, как образ и подобие Божие, нам будет очень сложно, если мы не приняли, что конечная сила, которая побеждает в этом мире, это любовь Божия и Бог, то нам тогда тоже будет очень сложно жить в этом мире и вообще, в принципе, праздновать Пасху, потому что Пасха и есть торжество жизни над смертью. И знать, откуда мы и куда мы. Потому что это очень мощный мотивирующий фактор. Безусловно, наши замечательные родители дали нам жизнь. Но у каждого из нас был такой момент, когда Бог дал нам свою жизнь. И вечная жизнь не может произвести ничего себе неподобное, то есть ничего временного, тленного, приходящего. И в силу этой удивительной перемены в нашей жизни мы обретаем вечную реальность, которой, в принципе, Иисус и хочет нас здесь приобщить. А почему Иоанн пишет об омовении ног? Ну, потому что это вообще самое странное, что мог сделать Иисус. Причем, смотрите, как интересно. Когда Авраам мыл ноги ангелам, которые к нему пришли, да, и вообще по законам гостеприимства, мы когда руки моем? За столом уже? Ну, чтобы не было так все серьезно. То есть начали есть, да, о, давайте руки помоем, а то какие-то грязные. Обычно все вот эти законы гостеприимства были сделаны до начала трапезы. Но здесь, помните контекст, мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Ученики очень сильно озаботились. Ну, мама сначала сынов Завидеевых, потом ученики. Кто будет самым крутым? Кто будет по правую руку сидеть? Кто будет по левую сидеть? Кто будет большим начальником? Вот как бы до того, как все началось, так и не выяснили, кто будет самым большим начальником. И в этом контексте, что никто не хотел делать, ну, как бы работу рабов, ее сделал Иисус. И Он говорит, что я здесь посреди вас, как служащий. Это, наверное, самое потрясающее, что мы можем узнать о Боге. Когда мы говорим, вот исповедуя, где двое или трое, там я посреди них, да, говорит Иисус. Он не просто посреди нас, как начальник, как судья, как тот, кому мы должны ублажать или еще что-то для него делать. В этой самой удивительной сцене Нового Завета мы понимаем, что Иисус посреди нас для того, чтобы служить, для того, чтобы любить, для того, чтобы очищать души, для того, чтобы из врагов делать друзей, для того, чтобы из людей, которые никак иначе не могут собраться в какое-то единое целое, сделать единство, потому что мы же исповедуем, что через хлеб причастия и жизнь Божию, которую она символизирует, мы становимся одной семьей. И Иисус говорит, делайте то же. И суть не в том, что мы просто начнем мыть друг другу ноги или руки. Суть в том, что мы должны стать единым каким-то организмом в любви Божьем. Перестать быть друг для друга чужими. Перестать быть безразличными, безучастными или какими-то холодными, или такими большими начальниками. И одна из причин, по которой Иоанн помещает вот именно омовение во главу угла своего повествования, а не вечерю, именно в этом и заключается. Потому что, понимаете, вечерю могут преподавать большие начальники, правда же? И они могут даже правила изобрести, кого к вечере допускать, кого к вечере не допускать. Вообще, в принципе, нам как людям очень нравится, чтобы был круг избранных и круг тех, кто не избранный. Ну, у нас с Советского Союза есть свои, да, есть как бы, ну, извините, вы не свои, вам ничего не светит. И вот Иоанн помещает это событие именно здесь, чтобы вот сломать вообще эту парадигму. И он говорит, да, что я показал вам пример. Там как раз-таки греческое слово «парадигма» употребляется. То есть я даю вам вот эту систему восприятия реальности, где больше нет никаких пирамид. Я начальник, ты дурак, там я самый святой, а вы там все грешники. Если я там, скажем так, даю причастие, значит, я буду определять, кто его достоин, кто его недостоин. Потому что если мы призваны делать то, что делал Иисус, Иисус мыл им грязные ноги. Бог Вселенной, которую я создал, которая вся Вселенная недостойна, которого недостойны ни херувимы, которые живут в его присутствии, ни все Божье войско, ни вся ангельская семья. Он стоял на коленях и мыл грязные ноги своих учеников. Они перед этим спорили, кто будет самым крутым. Представляете, что должно у них происходить в голове и вообще в сердце? Я не знаю, я бы, наверное, от стыда бы там погиб. Но он так мыл, что они не погибли. Вот что самое-то интересное. И как вот считают многие очень, и в разговоре с Петром мы это видим, он не просто им мыл ноги, это был очень личный момент. Потому что, ну, чтобы кому-то помыть ноги, нужно сесть около этого человека, да, как-то задержаться, что-то с ним сделать. И все считают, что Иисус говорил что-то особенное каждому человеку. Мы увидели только то, что происходило с Петром. Что-то очень жизнеутверждающее, что-то очень важное. Потому что ведь задача какая была? Сделать из людей, которые не понимают, на что они подписались, людей, способных любить такой вот страшной любовью для людей, которые любят Бог человека. И мы помним, ну, если не помним, я сейчас напомню, Иоанн кто такой был. Иоанну очень нравилось, да, и вот на момент написания вот этого Евангелия он это очень четко отразил. Ему нравилось быть любимым у Бога, но на тот момент времени он еще не мог любить как Бог. И в этом была большая разница. И в нашей жизни может быть такой момент, нам нравится быть любимым Бога, и мы там балуемся, и мы балуем, вот, и мы принимаем какие-то благословения, но мы забываем, наверное, об очень важные вещи, что эта любовь Божья должна привести нас в состояние быть способным любить как Бог. Поэтому Иисус и говорит: друзья, не надо устраивать из того, что связано со мною, какое-то вот такое мероприятие, я начальник, я ты дурак. И церковь, в принципе, всю свою историю до сих пор, церковь борется именно с этим, чтобы люди, которые олицетворяли, они не просто занимали какие-то важные посты и к ним как-то особенным образом относились, нет. Чтобы эти люди могли делать дела так, любви настолько, чтобы после этого мы могли произнести: «Да, это сделал Бог». И, наверное, самое печальное в христианстве в том, что мы оставили много памятников, много церквей, много искусства, много песен, но не столько мы оставили потрясающих историй, как люди, которые олицетворяли церковь, любили. Да, вот, ну, давайте просто подумаем об этом. Христианство, ну вот Ватикан там, например, вы поедете, я в шоке был, честно говоря, после Ватикана. Насколько там прекрасно все, сколько там предметов искусства, насколько это великолепно, сколько труда туда вложено. Ну, в любую древнюю церковь пойти, да, там вот то, что делал Андрей Рублев, это замечательные вещи. Но понимаете, самая большая эта беда именно в том, что мы не делаем то, что Иисус нас призывает делать. Мы замечательные экспонаты про Него делаем, замечательные истории про Него рассказываем. Строим ему памятники, какие-то мемориалы, вещи, которым мы поклоняемся, вещи, которые для нас очень много значат. Но мы не всегда готовы повторить то, к чему он призвал и что он назвал блаженством. Да, вот о чем заканчивается отрывок? Он говорит, что раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны, когда исполняете. Это самое удивительное. Что мы не делаем. И самое, наверное, что вот этот конец, который, конец Божьей любви, который Иисус пришел показать, он заключается в Пасхе, когда мы вот эти два перехода совершаем. Мы совершаем переход из смерти в жизнь, и мы совершаем переход из вражды с Богом вот к той же близости с Богом, которую имел сам Спаситель в свои земные дни. И это, честно говоря, вот есть вещи, которые у меня до сих пор не укладываются в голове, это одна из тех вещей. Как Бог может любить меня так же, как Он любит своего Сына Иисуса Христа, и как вообще такое возможно, что сегодня я в 21 веке в Москве могу иметь ту же самую степень близости, которую Иисус имел со своим Отцом в Евангелии. Потому что мы знаем, что в свои земные дни Иисус действовал полностью как человек. Это невероятные вещи, которые вот проживать и в которые вживаться нам, наверное, придется всю свою жизнь. Иисус хотел очень показать, что Ему дорог каждый человек. Ему дорог противоречивый Петр, Ему дорог там молодой Иоанн, Ему дорог даже Иуда, который вот предает Его. И фактически ведь, ну, Иисус мог его выгнать, но Он его терпел, хотя Он знал, что с Иудой происходит, правда же? Самое поразительное вот в этой сцене, наверное, это то, насколько сатана безжалостен и насколько человеческое сердце, которое приняло ложь, нельзя ничего с ним сделать. Да, это вот две такие величины, которые здесь появляются. Что вот Иуда был с Иисусом 3 года. Он видел, что происходило. Да, ему Иисус мыл ноги. И после всего этого, ну, для него было возможно сделать то, что он сделал. И фактически вот Иоанн показывает нам здесь 3 персонажей. Первый – это Иоанн. Он лежит во время вечери на груди у Спасителя. Это еще один такой ключевой образ, потому что вот это слово «лежать» вот в 23 стихе. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Вот это «возлежал у груди» – это то же самое слово, которое в 1 главе Иоанна используется для описания того, в какой близости и любви пребывал Иисус до того, как пришел на землю. Там сказано «сущий в недне отчим». И вот это Иоанн показывает нам то место вот, в Боге, которое мы должны занять. То есть лежать на груди у Бога, лежать в сокровенной глубине у Бога. Потому что вот недра – это оттуда, откуда приходит человек. Это самое глубокое, да, вот, что есть, самое близкое. И когда мы лежим у кого-то на груди, да, мы чувствуем тепло, мы чувствуем сердцебиение, мы чувствуем безопасность. Иоанн – это первый такой образ, только вот эта вся красота божественной любви еще не сделала из него человека, который может любить, как Иисус. Но уже сделала из него человека, который наслаждается этой любовью, потому что до этого важно дожить. Второй персонаж у нас – Петр. Петр, он такой, знаете, вот крепкий хозяйственник, твердый материалист. То есть Иисус говорит, я хочу страдать, ну, я иду страдать. Он говорит, да не будет этого с тобой, да? Иисус говорит, отойди от меня, сатана. Здесь Иисус говорит, я иду на крест. Петр говорит, я пойду с тобой. Он говорит, да куда ты пойдешь? Сейчас петух 3 раза запоет, и все, вы уже приехали. И вот мы видим вот эту противоречивость. Это та противоречивость, которая живет в нас. Потому что мы в один день можем быть полностью за Бога и обещать Ему 3 короба, а в другой день совсем Ему ничего не обещать, скажем так. В один день мы хотим, как бы, чтобы все у нас получилось. Помните, в Гефсиманском саду он хотел там ухо отрубить, как бы политические движения сделать, спасти Иисуса. Но в то же самое время он не мог пройти во двор, куда прошел вот этот маленький Иоанн, молоденький. И Петр олицетворяет нашу вот человеческую противоречивость. Это большая надежда, что он появляется в этом рассказе, он появляется в пасхальном рассказе, который мы в следующее воскресенье будем читать. Потому что мы тоже, как Петр, мы в один день, да, все хотим, все можем, в другой день ничего не хотим, ничего не можем. И вот Иисус здесь, интересно, допускает такую двойственность. Он допускает какой-то некий материализм наш, но Он от этого нас исцеляет. Чтобы мы превращались вот в людей, которые способны любить, как Он. Ну и последний – это Иуда. Это человек, который страшится любви. Это человек, который ненавидит любовь. Это человек, который хочет быть в числе избранных, но вообще не хочет внутренне с этим никак отождествляться. И в каждом из нас он тоже есть до той или иной степени. Потому что каждый из нас до той или иной степени хочет быть приобщенным к христианству. Но не всегда мы хотим быть похожими на то, к чему мы приобщаемся. В силу некоторых трагедий нашей жизни мы, может быть, потеряли вообще веру в любовь. Для нас это просто классные сказки. И мы хотим просто выжить. Мы хотим просто быть, как говорится, регулировать финансовые потоки. Ну, как Иуда, да, он же, у него все просто было. Добро побеждает, бабло побеждает зло. То есть, вот мы сейчас все сделаем здесь. Иисус не оправдал его ожиданий, к сожалению. И поэтому мы можем быть в чем-то, как Иуда. И это боль нашего сердца, потому что с нами могло произойти что-то такое, ну, что выбило из нас вот эту способность верить в любовь. Это самое, наверное, страшное, что с нами происходит, что мы больше не верим в любовь. Мы верим в связи, мы верим в деньги, мы верим в какие-то политические рычаги, силовые рычаги, но мы уже не верим в то, что сделал Иисус, а мы в ноги своим ученикам или пошел на крест. И вот Иоанн оставляет нас с такими вот тремя свидетелями, чтобы мы как бы подумали о том, что происходит в нашем сердце на фоне того, что Иисус склоняется и моет наши ноги. И в заключение я хочу вам рассказать историю, ну, прочитать даже историю про мать Терезу, когда она в Армении была. Вот помните, в Спитаке было землетрясение, и она послала своих сестер в Армению служить. С ними произошел там очень интересный случай, который, ну, мне кажется, очень подходит к тому, о чем мы сегодня с вами говорим. Величайшая гордость армян и величайшая их боль – это гора Арарат, которая является, с одной стороны, символом страны. В сторону Арарата армяне глядят со скорбью, потому что символ их страны находится не на армянской, а на турецкой территории. После Первой мировой войны граница отрезала Армению от ее национальной святыни. И вот когда сестры были там, в Армении, на лестнице, ведущей к смотровой площадке, они увидели старую сидящую женщину с искривленными ногами. Внимание сестер тут же перенеслось с красот пейзажа на старуху с растрепанными волосами, которые они вначале приняли за нищенку. Солнце едва пригревало. Женщина, одетая в какие-то грязные лохмотья, сидела на ледяных каменных ступенях. И казалось, что она не могла сдвинуться с места. На предложение матери Терезы пойти с нами женщина отклонила. Кто-то приводил ее сюда, а затем провожал домой. Мать Тереза и наша переводчица Анахит договорились с Ирной, так звали эту старуху, что в ближайшее время мы наведаемся к ней домой. Через пару дней мы приехали с одеялами, запасами еды и запасами моющих средств. Дом Ирны мы опознали издалека, покосившийся, почти падающий под натиском ветра и непогоды сарай на краю огромного поля. Вероятно, прежде там хранили сено или корм для скота. Внутри хижины стояла омерзительная вонь. Я даже обрадовался, когда меня вытурили за дверь и направили за водой. Это священник пишет эту историю, который был вместе с ними. Поскольку хозяйка не могла самостоятельно передвигаться, потому что в доме годами не убирали, там была страшная грязь, ноги липли к полу, некуда было деться от пыли и мусора. Все, что могло понадобиться Ирне, располагалось на расстоянии вытянутой руки от ее постели. На самом деле от мешков с соломой, брошенных на пол у полуразвалившейся кровати. Маленькая газовая плита служила для готовки и для обогрева. За ней стояли друг за другом три грязных треснувших стакана. В верхнем, более-менее целом, плескались остатки мутно-коричневой жидкости. Сестры-переводчица и я работали весь день. Помимо всего прочего, что мы вымели из-под кровати Ирмы, были два рыбьих скелета и мертвая крыса. Наступил вечер. Мы складывали мусор в пакеты и выносили их на помойку. И тут наша переводчица Анахит сообразила спросить Ирну, не хочет ли та, чтобы я ее исповедовал. Я-то еще не превратился в настоящего миссионера, ибо видел множество причин, по которым Ирне отнюдь не следует у меня исповедоваться. Во-первых, она, конечно же, не католичка, а во-вторых, я не знаю языка. Но Анахит, не дрогнув, напомнила мне, что исповедь через переводчика считается вполне легитимной, и она была готова с этим помочь. В моих ушах звучали слова матери Терезы: «Отец, будь настоящим миссионером». Я вернулся в дом, где все еще стояла невыносимая вонь. «Да, я бы очень хотела исповедаться», – просияла Ирна. Едва услышав мой вопрос, к моему изумлению – Она осенила себя крестом и заговорила на ломаном английском. Первые же ее слова поразили меня, словно удар грома, словно подзатыльник от руки Божией. Она сказала: «Я католичка». После исповеди, получив отпущение, Ирна рассказала мне о своей судьбе подробнее. Она была не просто католичкой. В юности она была монахиней. Она родилась в Сирии. 18 лет от роду ушла в монастырь. Родители были против и через несколько лет принудили ее покинуть монастырь и выйти замуж. Вместе с мужем Ирна переехала в Армению. Ее сыновья выросли, вместе с отцом вернулись в Сирию. Она осталась в Армении одна. Вот уже 20 лет она не получала никаких вестей ни от мужа, ни от сыновей. С тех пор жизнь ее проходила в молитве и нищенстве. Каждый день она молилась о том, чтобы Бог простил ей уход из монастыря и послал ей перед смертью благодать католической исповеди и причастия. Теперь я понял, отчего так сияли глаза бедной старухи, когда она получила от меня отпущение грехов. Печальная запущенная хижина превратилась в маленький рай. Не было уже нищеты и страшной вони. В этот дом вошло таинство непостижимого промысла Божьего и его любви. Через 3 недели я говорил по телефону с матерью Терезом, и первым делом она спросила, как Ирна. «Господь призвал ее домой», — ответил я. Она умерла с сияющей улыбкой на устах. «Теперь ты, наверное, понял, что значит настоящий миссионер». Интересная история, да? 20 лет, я даже представить себе не могу. Как 20 лет можно оставаться в нищенстве и молиться, чтобы Бог простил что-то, что ты сделал, ну, в бессилии? Это потрясающие вещи, что вот любовь Божия доходит до таких сердец. И это потрясающая история именно тем, что они были готовы мыть эту квартиру, даже не квартиру, да, а вот сарай разваливающийся, целый день. Четвером. И это, наверное, удивительный образ того, что делал Иисус со своими учениками. Безусловно, Он мыл им ноги. Но хотел-то Он вымыть им душу. И знаете, вот Иисус об этом и сказал, что я среди вас как служащий. Я готов делать какие-то вещи, которые на земле понятны. Но я делаю это для того, чтобы сделать то, что только один Бог может сделать человеческой душою. Очистить ее от вины, от боли, от слабости, от падений, от предательств, от всего, что может перевернуть нашу жизнь, расколоть ее наполовину. И вот мне бы очень хотелось, чтобы вот сегодня, когда мы будем принимать причастие, и фактически всю вот эту неделю, когда мы будем идти вот к Пасхе, думать о Страстной неделе, думать о событиях Страстной недели, именно смотреть на это в этом контексте, что Иисус сделал это для того, чтобы очистить нашу душу, не чтобы обвинить нас, не то чтобы как бы загнать нас в какой-то вот такой вот паралич, не то чтобы вот как-то поместить нас в какое-то жуткое состояние, вот такое безвыходное, что ты и к Богу не можешь, и изменить то, что сделано, не можешь. Он делал то, что Он делал, для того, чтобы омыть нашу душу. Он делал то, что Он делал, чтобы мы с вами вошли в любовь Божию, как в нее вошел Иоанн. Он делал то, что Он делал, чтобы мы перешли из смерти в жизнь. Он делал то, что Он делал, чтобы мы с вами на этой земле, будучи людьми, могли иметь ту же самую близость, которую Иисус имел со своим Отцом. И давайте вот, когда мы будем брать этот хлеб, будем брать эту чашу, позволим Христу совершить то служение нашим душам, которое только Он один может сделать. Уж никто на земле не может прощать грехи. Никто на земле не может очистить совесть. Никто на земле не может сотворить сердце чистое, как говорил Давид. Никто на земле не может духом правды утвердить нашего внутреннего человека. Никто. Никто на земле не может перевести нас из отчаяния в радость. Никто на земле не может забрать вот эти наши тряпки грязные и дать нам одежду радости. И изменить наш дух. Это может сделать только Бог.
солнце, и с трудом верится, что кончилась зима, и все-таки она вертится. Охота быть и бдеть, и что-то разглядеть в привычном, и мнить себя ручьем, журчать и бить ключом скрипичным. Как может мир таким быть миленьким и злым, как лепрекон? И плоскость в людях есть, и глубина, и весть, как у икон. Кудахтает клаксон, яснеет небосклон, и кается душа в который раз. Христу, небось, сейчас и кается. Годовщину дня, когда Христос меня выкупил, из думаний своих я вдруг библейский стих выкопал. Матфея 6:33, ты царствия ищи, Господня, и нужным да снабдит твой Бог, твой дух и быт сегодня. Из тьмы его рукой себя в его покой вытяну. Воистину воскрес, воистину воскрес, воистину, воистину воскрес, воистину воскрес, воистину.